Приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы привыкли, что для достижения какого-то успеха в жизни, да, нам необходимо ставить перед собой цели, нам необходима дисциплина. Мы привыкли к тому, что для того, чтобы измениться, нам необходимы цели, нам необходима дисциплина. Нам необходимо вот это вот отношение, о котором очень часто люди говорят: «вижу цель, не вижу преград». Однако любой человек, который на самом деле пытался достичь таких целей в жизни, может сказать о том, что в какой-то момент ты упираешься в стену, в какой-то момент ты упираешься в стену, и ты начинаешь замечать определенные поступки, начинаешь замечать определенные отношения, начинаешь замечать определенные вещи в твоей жизни, которые тянутся на самом деле в твое детство, в твое отрочество, в твою юность, которые тянутся глубоко в твое прошлое. И в этот момент мы начинаем думать о том, что нас меняет на самом деле не дисциплина, нас меняет психология, и нам нужно лучше разобраться в себе. Но если мы присмотримся к этому всему, если мы обратим внимание, то мы заметим, что формируют нас на самом деле истории. Нас формируют истории, с которыми мы выросли, нас формируют истории, которые произошли в нашей жизни, истории, которые случились с нами в детстве, истории, которые случились с нами в наших взаимоотношениях с родителями, нас формируют истории, которые, возможно, произошли с нами на нашей первой работе или в институте, истории первой любви, нас формируют истории. Задумайтесь на мгновение о том, какие истории сформировали вас. Задумайтесь о том, что именно сформировало вас, и запишите это в ваших бюллетенях. И когда вы записываете, подумайте о том, как меняется наша жизнь на самом деле, как преображается наша жизнь тогда, когда меняются эти истории. Простой пример. Подумайте о том, как бы изменилось ваше отношение к себе, как бы изменилось ваше отношение к жизни, как бы изменилось ваше восприятие жизни, если бы вдруг... Вот в вашем возрасте сейчас вы узнали, что вы усыновлены. Вы узнали, что на самом деле вас усыновили. Как бы изменилось ваше отношение ко всему происходящему? Оно поменялось бы кардинальным образом. Хотя, казалось бы, ничего не изменилось. Казалось бы, ничего не преобразилось в вашей жизни. Ваши родители остаются вашими родителями. Истории, с которыми вы выросли, остаются историями, с которыми вы выросли. Все остается прежним. Но теперь все другое. Вы смотрите на все совершенно под другим углом. И теперь эта история, история того, что когда-то давным-давно ваши родители вас усыновили, и вы узнали об этом только сейчас. История того, что когда-то давным-давно ваши родители, возможно, скрыли от вас правду, вашу самую фундаментальную правду в вашей жизни, теперь формирует вас, теперь изменяет вас. То же самое происходит с нами тогда, когда мы приходим к Богу. То же самое происходит тогда, когда мы приходим ко Христу. Теперь история Христа становится вот этой новой историей, которая ложится в фундамент нашей жизни. Теперь эта история становится новой историей, на которой выстраивается вся наша жизнь. И эта история формирует не только наше покаяние, не только момент, когда мы приходим к Богу, не только момент обращения к Богу, она формирует теперь всю нашу жизнь. История Христа формирует, постоянно формирует меня. История Христа постоянно формирует меня. В почтении Господа и Слова Его давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать небольшой отрывок. Отрывок из послания Галатам. И пока мы открываем этот отрывок, Рэй Ортленд в своей книге «Евангелие» пишет: «Индикатором того, насколько Евангелие действительно находится в сердце церкви, служит доктрина на бумаге плюс культура в церкви на практике». То есть он говорит о том, что для нас чрезвычайно важно не только верно исповедовать истины Божьего Слова, но и чтобы эти истины Божьего Слова проникали во все в нашей жизни настолько, чтобы формировали культуру нашей жизни. История Христа постоянно формирует меня. «Когда же Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему прямо в лицо, потому что он был виноват. Раньше он ел вместе с верующими из язычников, но когда пришли некоторые братья, посланные Иаковом, он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. Так же лицемерно, как он, начали поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву, когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вестью. Я сказал Кифе: присутствуй всех, ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям? Мы иудеи по рождению, а не грешные язычники. Знаем, что человек получает оправдание не соблюдением закона, а верой в Иисуса Христа, потому что мы поверили во Христа Иисуса, чтобы и нам быть оправданными верой в Него, а не соблюдением закона. Соблюдением же закона не оправдывается никто, и если мы, ища оправдания через Христа, оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос распространяет грех? Ни в коем случае. Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение закона, что некогда сам же и отверг, то этим я показываю, что я нарушитель закона. Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога. Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Я не отвергаю благодать Божью. А если бы оправдание можно было получить через соблюдение закона, то это значило бы, что Христос умер напрасно. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, покажи, пожалуйста, каким образом история Христа, история Твоего Сына, Его жизнь, Его смерть, Его воскресение из мертвых, каким образом эта история формирует каждого, кто обратился к Тебе, кто доверился Тебе, каким образом она формирует наши отношения в семье, каким образом она формирует наши повседневные обязанности, каким образом она формирует наши отношения к работе, каким образом она формирует наши отношения к себе. Открой нам это, дай применить нам это, дай нам жить Твоей историей. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы обратили внимание на то, что вера позволяет обдуманно подходить к культуре, обдуманно подходить к популярной культуре в нашей жизни. Это выражается в том, что мы принимаем культуру, чтобы обрести свой голос, чтобы мы могли обращаться к культуре, говорить с культурой, говорить с окружающими людьми на одном с ними языке. Это заключается в том, что мы отвергаем культуру для того, чтобы не потерять свой голос, для того, чтобы не потерять то, кто мы есть во Христе. И, наконец, это говорит о том, что мы призваны преображать культуру, мы призваны преображать окружающий нас мир, мы призваны изменять ту культуру, в которой мы живем. Когда мы подходим с вами ко второй главе послания к Галатам, возникает естественный вопрос о сути конфликта, о том, что именно произошло в этой церкви, почему конфликтуют Павел и Петр, потому что на поверхности это не совсем понятно. На поверхности кажется, что Петр сделал что-то не так. Не совсем понятно, что именно он сделал не так, но он перестал общаться с язычниками, и Павел его в этом обличает. На самом деле конфликт намного глубже. И конфликт этот, корни этого конфликта мы лучше понимаем тогда, когда мы обращаемся к деянию апостолов. В 15 главе мы читаем: «Из Иудеи в Антиохию пришли люди, которые стали учить братьев: если вы не будете обрезаны по обряду, установленному Моисеем, вы не можете быть спасены. Это привело к разногласиям и горячему спору между ними, с одной стороны, и Павлом и Варнавой, с другой стороны». Тогда Павлу и Варнаве поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с апостолами и старейшинами. Вот исторический контекст, из которого видно, что произошло в церкви в Галатии. Конфликт, который произошел. И Павел, кстати, не случайно говорит о том, что даже Варнава начал задумываться. Даже Варнаву почти совратили с пути истинного. Потому что мы видим, что Павел и Варнава как раз отстаивают другую позицию. Именно поэтому Павел обвиняет Петра в том, что тот не живет в соответствии с Евангелием. Ключевая истина. Павел обвиняет Петра в том, что Петр не живет в соответствии с Евангелием. «Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вести, я сказал Кифе в присутствии всех: ты иудей, но живешь как язычник, а как не иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям?» И вот здесь, в этом обличении, мы видим с вами, с одной стороны, глубину этого обличения, с другой стороны, мы видим с вами высоту этого обличения. Высота этого обличения видна в том, что Павел, будучи апостолом, обращается к другому апостолу, Петру. Это те камни, которые лежат в фундаменте Вселенской Церкви. Это люди, на которых построена Вселенская Церковь. И обращаясь к Петру, Павел обличает его в том, что Петр не живет в соответствии с Евангелием. Задумайтесь на мгновение об этом. Павел не говорит Петру о том, что Петр, ты создаешь дурную репутацию для церкви, потому что нам необходима еще одна целевая аудитория. С иудеями у нас все в порядке, но нам необходима еще одна целевая аудитория, гораздо более широкая, язычники, и ты мешаешь нам достичь эту аудиторию. Павел, ты мешаешь распространению церкви. Это было бы одно. А Петр, ты мешаешь распространению церкви. Это было бы одно. Другое было бы, что Петр, негоже апостолу так себя вести. Но Павел говорит не об этом. Павел говорит о том, что Петр, ты забыл Евангелие. Ты не живешь в соответствии с Евангелием. Ты не живешь в соответствии с радостной вестью. И каким бы духовным развитием ни было бы наше духовное развитие, каких бы высот мы не достигли в нашем духовном развитии, скорее всего, с очень большой вероятностью, 100%, можно сказать, что никто из нас не будет ни Павлом, ни Петром. Никто из нас не достигнет этого уровня. Никто из нас не дойдет до того, чтобы быть апостолами, которые являются фундаментом Вселенской Церкви. А это значит, что то, о чем говорит Павел здесь, касается каждого из нас. То, о чем он говорит, необходимо каждому из нас. И вот эта вот глубина как раз этого обличения. Павел критикует Петра за то, что тот не живет в соответствии с Евангелием. А это значит, что каждому из нас необходимо задуматься, а является ли Евангелие сердцем нашей жизни? А лежит ли Евангелие сегодня в фундаменте нашей жизни? Является ли Евангелие историей, которая формирует нашу жизнь? Или нет? Настолько глубокое обличение Павла. Евангелие необходимо каждому из нас. Евангелие необходимо нам для того, чтобы оно действительно формировало нас. Именно поэтому Жан Кальвин в своем фундаментальном классическом труде «Наставление в христианской вере», четвертый том этого наставления, пишет, что Евангелие, милость и благодать Божия нужны нам не только в момент покаяния, но на протяжении всей нашей жизни. Кальвин пишет, «В действительности Бог через прощение грехов не просто однажды принимает нас в свою церковь, но удерживает и сохраняет в ней. Ибо для чего Господь давал бы нам прощение, не приносящее никакой пользы? Милосердие Божие оказалось бы тщетным и обескураживающим, если бы оно даровалось нам лишь один раз. Любой верующий может засвидетельствовать это, потому что нет никого, кто на протяжении всей жизни не чувствовал бы себя виновным во множестве слабостей, требующих милосердия Бога. И в самом деле Бог не без причины особо обещает своим близким быть всегда милостивым к ним, ежедневно посылая им весть примирения, ежедневно посылая им весть примирения, ежедневно посылая им весть Евангелия, историю Евангелия, историю жизни, смерти, воскресения Христа. Ибо в силу того, что пока мы живы, несем бремя последствий греха, то, конечно, не смогли бы ни одной минуты удержаться в ноне церкви, если бы благодать Божия не приходила нам постоянно на помощь и не снимала с нас прегрешений. Господь же призвал своих верных к вечному спасению, значит, они должны полагать, что Он всегда, по милости своей, готов простить им грехи. Поэтому надлежит считать твердо установленным, что милосердием Божьим посредством заслуг Иисуса Христа и через освящение Святым Духом свершилось прощение наших грехов и совершается каждый день, пока мы не соединены с телом Церкви. Каждый день. Евангелие необходимо нам каждый день. История Христа постоянно формирует меня. История Христа постоянно формирует меня. Это означает, что рассказ о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа – рассказ о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Первое, можете записать себе в ваших бюллетенях, переворачивает наши представления о духовности. Первое, переворачивает наши представления о духовности. Второе, поскольку это переворачивает наши представления о духовности, поэтому оно преображает нашу мотивацию в жизни. И поскольку оно преображает нашу мотивацию в жизни, оно проникает во все сферы жизни. Оно затрагивает все сферы нашей жизни. Оно проникает во все аспекты нашего бытия. «Когда же Кифа пришел в Антиохию, я высказал ему все прямо в лицо, потому что он был виноват. Раньше он ел вместе с верующими из язычников, но когда пришли некоторые люди, посланные Иаковом, он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. так же лицемерно, как он, начали поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву. Петра вводит в заблуждение верующие из числа людей, которые раньше были фарисеями, из числа людей, которые великолепно образованы, из числа людей, которые намного лучше образованы, чем Петр. Именно они сбивают его с пути. При этом очень важно обратить внимание на то, что люди эти являются верующими. Это верующие в Иисуса Христа. Они доверились Богу. Послушайте описание этих людей в книге «Деяния апостолов», 15 главе, которую мы уже касались с вами. Верующие, принадлежащие группе фарисеев. Это братья. Это люди, которые также доверились Христу. У них нет проблем с тем, чтобы считать Иисуса Богом. У них нет проблем с пониманием Троицы. У них нет проблем с тем, чтобы понимать, что Иисус воскрес из мертвых. Они признают все эти вещи. Они доверились Богу. Но они говорят, что язычников следует обрезать для того, чтобы и требовать от них соблюдения закона Моисея. Апостолы и старейшины собрались, чтобы рассмотреть этот вопрос. После долгих обсуждений Петр поднялся. И это уже происходит после событий, описанных в послании Галатам. И поэтому точка зрения Петра здесь другая, чем та, с которой мы сталкиваемся во второй главе послания Галатам. Евангелие для нас сегодня – это сугубо религиозный термин. Это термин, который мы используем только в церкви. Однако, когда пишется послание Галатам, когда идут эти дебаты, Евангелие является общераспространенным термином. Это радостная весть, и мы встречаем это в античных источниках, в манускриптах древности. Радостная весть, связанная с каким-то событием. Например, родился император, и мясник такой-то, там, мясник Дмитрий объявляет о том, что сегодня у нас скидка на идоложертвенное мясо в честь того, что родился император. Радостная весть, распродажа. Да, то есть вот эти вот все идеи по поводу Черной пятницы и всего остального, это было всегда. Радостная весть, распродажа в связи с рождением императора. Происходит какое-то историческое событие, и к этому историческому событию как раз привязывается идея радостной вести. И то же самое происходит в Евангелии. То же самое мы видим с вами в Евангелии. То есть Евангелие, радостная весть, это не набор каких-то жизненных советов. Это не набор каких-то богословских истин. Это не набор каких-то философских утверждений, хотя философия, богословие, советы, этика, мораль – все это вытекает из Евангелия. Но прежде всего это история. Это история. И именно из-за того, что мы забываем об этом, мы зачастую воспринимаем Евангелие как хороший совет, как добрый совет, как взять себя в руки, как изменить всю свою жизнь, подчинив ее Богу. Именно поэтому у нас есть привычный религиозный порядок спасения. И этот привычный религиозный порядок спасения выглядит следующим образом. И это как раз тот порядок, который отстаивали выходцы из фарисеев. Поверь, прояви послушание. Докажи мне, что ты на самом деле поверил. И тогда ты обретешь спасение, тогда ты получишь спасение. Проблема с этим порядком заключается в том, что он не имеет ничего общего с Евангелием. И на самом деле, изменив порядок Евангелия чуть-чуть, вот настолько, а для нас естественно это делать, мы хотим быть уверенными в том, что человек, который помолился с нами молитвой покаяния, на самом деле действительно обратился к Богу, а не сделал этого просто потому, что вот эмоционально он был ведом замечательным поклонением в церкви. Мы хотим это проверить. Мы хотим убедиться в этом. И мы меняем чуть-чуть порядок Евангелия. Но когда мы это делаем, когда мы поступаем таким образом, в нашу жизнь проникает гордыня. В нашу жизнь проникает гордыня, потому что я же поверил, я же взял себя в руки, я же проявил послушание, я же сделал все правильно, придя в церковь. А почему ты не можешь этого сделать? В нашу жизнь проникает национализм. Потому что обличение как раз Павла касалось того, что он обращается к Петру и говорит: «Петр, ты еврей. Но ты не живешь как еврей, ты живешь как язычники, но при этом ты хочешь, чтобы язычники жили как евреи, потому что, видимо, они недостаточно хорошие сами по себе. Греки, филистимляне, кто-то еще, римляне. Они недостаточно хороши. Им нужно изменить свою национальность для того, чтобы они были спасены. А порядок Евангелия, который мы видим в Новом Завете, это поверь, получи спасение, и тогда проявляй послушание. Потому что тогда, когда мы, поверив, получаем спасение и проявляем послушание, вот тогда наша жизнь преображается, вот тогда наша жизнь изменяется. Потому что мы не сделали ничего для того, чтобы заслужить это. Мы не сделали ничего для того, чтобы заработать наше спасение. И все, что мы делаем из благодарности теперь. Это порядок Евангелия. И да, безусловно, проявление послушания важно. Безусловно, проявление послушания должно быть, потому что есть две крайности, в которые мы скатываемся. Либо, с одной стороны, мы скатываемся в законничество, когда мы требуем от людей исполнения христианских правил до того, как мы готовы крестить их, принять в лоно, сказать, что они на самом деле верующие. Либо мы скатываемся к вседозволенности, когда мы закрываем глаза на совершенно явный грех, который есть в жизни людей вокруг нас. И это тоже противно Евангелию. И Павел, безусловно, не говорит об этом. Весь остальной отрывок он уделяет внимание тому, что речь идет не о вседозволенности, но о правильном порядке восприятия Евангелия, о правильном порядке восприятия спасения. Если быть честным, то как мы смотрим на спасение? Как нам видится порядок спасения? Что именно человек должен изменить в себе, чтобы он доказал нам свою серьезность намерений покаяться? Забываем ли мы об этом порядке спасения, когда, оступившись, сперва пытаемся доказать свою состоятельность Богу и лишь затем принимаем Его дар прощения? Господи, я докажу Тебе серьезность моего покаяния. Я заслужу Твое прощение. Я отмолю Твое прощение. Либо мы просто принимаем прощение, принимаем объятия любящего Отца благодаря жертве Сына в силе Духа Святого для того, чтобы теперь жить совсем по-другому. Пытаемся ли мы каким-то образом отплатить наше спасение? Стремимся ли мы отработать его? Помните этот хрестоматийный диалог из 12 стульев Ильфа и Петрова? Просто классический диалог между Остапом Бендером и монтером Мечниковым. Когда же вы стулья принесете? Стулья против денег. Это можно, сказал Остап, не думая. Деньги вперед. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, на другой день, утром стулья. А может быть, сегодня стулья, а завтра деньги? Я жду, человек измученный. Такие условия душа не принимает. Но ведь я только завтра получу деньги по телеграфу. Тогда и разговаривать будем. А пока, Дуся, счастливо оставаться у источника. А я пошел. У меня с прессом работы много. Мы привыкли к этому. Мы обожаем этот диалог, потому что этот диалог как бы отражает всю нашу жизнь. Утром деньги, вечером стулья. Вечером деньги, утром стулья. И когда мы приходим в церковь, мы думаем, что здесь точно такие же ожидания. Мы думаем, что Господь смотрит на нас глазами монтера Мечникова и говорит: Дуся, вот преображенная жизнь утром, вечером спасение. Вечером преображенная жизнь, утром спасение. А можно спасение вперед? Господь говорит: я же существо, измученное людьми, поэтому нет. Вот как готов будешь преобразиться, как готов будешь измениться, как готов будешь привести свою жизнь в порядок, так приходи в церковь. Я постоянно это слышу от людей, которые оказываются в церкви первый раз. Для нас это естественно. Но Евангелие переворачивает наши привычные представления о духовности. Евангелие изменяет наши привычные представления о духовности. Евангелие показывает нам, что нет, сперва спасение, сперва спасение, а потом уже преображенная жизнь. Как результат этого спасения, потом уже преображенная жизнь, как результат этого спасения. История Христа постоянно формирует меня. Он стал устраняться и перестал общаться с бывшими язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. Так же лицемерно, как он, начали поступать и другие иудеи, так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву. Когда я увидел, что они поступают не в согласии с истинной радостной вести, я сказал Кифе в присутствии всех: ты иудей, но живешь как язычник, а не как иудей. Зачем же ты заставляешь язычников следовать иудейским традициям? поскольку Евангелие переворачивает наше представление о естественном, как нам кажется, порядке спасения, оно изменяет нашу мотивацию. Оно изменяет мотивацию наших поступков. Из-за того, что сперва мы обретаем спасение, а потом проявляем послушание, меняется наша мотивация. Мы не стремимся попасть в избранный круг. Мы не стремимся попасть в избранный круг. Мы уже в нем. Мы уже приняты Богом Отцом. Мы уже приняты Иисусом Христом. Мы уже приняты Духом Святым. Мы уже в этом ближнем круге. Мы не стремимся попасть в избранный круг. Мы не стараемся получить расположение людей. У нас уже есть многосклонность Бога. Мы не стараемся получить расположение людей, потому что у нас уже есть многосклонность Бога. В 30-х годах основатель компании Toyota Сакити Таеда придумал очень-очень простой способ выявления первопричины проблемы. Способ этот назывался способ пяти почему. Когда возникала проблема, то Таеда начинал задавать постепенно пять вопросов почему. Каждый из них начинался с почему. И как раз ответом на последнее пятое почему и был первоисточник проблемы. И точно так же этот способ можно применить для того, чтобы выявить нашу мотивацию. Например, вы хотите приобрести новый телефон. Вам очень-очень хочется купить новый телефон. Первое почему. Почему вы хотите купить новый телефон? И вы отмечаете, ну, потому что успешные люди, у них именно вот такая модель телефона, у них именно этот телефон, и я хочу походить на вот успешных людей. Второе почему. Почему вам кажется, что вы выглядите успешно с новым телефоном? Ну, потому что люди, на которых я бы хотел походить, популярные люди, успешные люди, у них именно такой телефон. Хорошо, допустим, все так. Третье почему. Почему вы хотите быть похожим на этих людей? Когда ты успешен, когда ты популярен, тебя принимают, тебя ценят другие люди. Хорошо. Четвертое почему. Возможно. Так а почему вам важно, чтобы вас принимали и ценили другие люди? Ну, потому что я ощущаю, что меня любят, меня ценят. Пятое почему. Вот теперь мы дошли до самого важного вопроса. Почему ты не чувствуешь, что тебя любят и ценят? И ответов здесь может быть много. Ответов здесь может быть много, но когда мы доходим до пятого «почему», естественным образом у нас вопрос, а как это все связано с телефоном? Телефон уже не имеет никакого значения, потому что мы дошли до сути, до первопричины. И здесь ответом может быть, представим себе, что ответом на последнее «почему» будет, что вне зависимости от того, как сильно я стараюсь, мой начальник не обращает на меня внимания, не ценит то, что я делаю для компании, или меня жена не замечает, или меня родители не замечают, или меня муж не замечает, или еще что-то. Я использовал как раз пять почему, да, и эту цепочку со взаимоотношениями, потому что именно об этом говорит Павел Петру. Он обращается к Петру, и он говорит: Петр, что тебя мотивирует? Тебя мотивирует страх. Ты хочешь быть в этом ближнем круге, ты хочешь быть одним из фарисеев, ты хочешь быть успешным, ты хочешь, чтобы они принимали тебя, и поэтому ты отказываешься от Евангелия. Ты забываешь, что в Евангелии ты принят, ты ценен безмерно, настолько, настолько сильно, что Бог умирает за тебя. Петр, а ты этого не замечаешь, ты не живешь в соответствии с Евангелием. Пять почему, которые выявляют это. И цепочка может быть другой. Если думать про себя, то, скорее всего, для меня эта цепочка была бы в том, что ну, я вырос не в самых богатых условиях. Мне бы хотелось чувствовать себя более обеспеченным. Мне бы хотелось чувствовать себя более обеспеченным, потому что тогда я чувствовал бы себя в большей безопасности и так далее. Она может быть другой у каждого из нас. Но у каждого из нас есть эта цепочка, потому что мы забываем о Евангелии. И если только эти пять почему не приводят нас к Евангелию, если только эти пять почему не показывают нам нашу ценность, нашу безопасность, нашу обеспеченность, нашу важность во Христе, то значит наша мотивация неверна. Значит наша мотивация неверна. Что движет нами сегодня? Почему мы стремимся добиться успеха? Кому именно мы пытаемся что-то доказать? Кому именно мы пытаемся доказать свою состоятельность? Чье одобрение для нас важно? Определенной группы людей или Бога? Чье одобрение для нас на самом деле важно? применяя в своей жизни предыдущую проповедь, касающуюся культуры. Джен Кролл на этой неделе поделилась цитатой из «Гарри Поттера и принца полукровки». Шестая книга про Гарри Поттера. Сразу признаюсь честно, я не читал ни одной книги про Гарри Поттера, и я не смотрел ни одного фильма про Гарри Поттера. Поэтому я полагаюсь на Джен в ее применении предыдущей проповеди. Очень интересный диалог. Как я понимаю, и те люди, кто читал «Гарри Поттера» или смотрел фильм «Гарри Поттера», потом можете подойти после богослужения. Хотя не надо подходить после богослужения. Не надо подходить, рассказывать мне о том, что я неправильно понимаю в «Гарри Поттере». Подойдите к Джен, пообщайтесь с Джен после богослужения на эту тему. Но, насколько я понимаю, есть эльфы, такие домовые, у волшебников, которые являются их рабами. И одного эльфа Гарри мог освободить, да, и, соответственно, этот эльф остается служить Гарри, но уже остается как свободный эльф. А другого эльфа, признаюсь честно, несмотря на то, что я не читал и не смотрел «Гарри Поттера», мне очень нравится имя вот этого другого эльфа – Кикимир. И если исповедоваться прям, мне даже моих сыновей хочется так иногда называть теперь. Гарри Поттер говорит: «Так вот, я запрещаю вам драться друг с другом. Тебе, Кикимир, запрещается драться с Добби». Добби – это свободный эльф. «Добби, я понимаю, что тебе не вправе приказывать. Добби – свободный эльф-домовик. Он подчиняется кому захочет, и Добби сделает все, что скажет ему Гарри Поттер», – заявил Добби. «Хозяин звал меня?» – прокаркал Кикимир, отвешивая поклон, но при этом награждая Гарри таким взглядом, в котором явственно читалось пожелание мучительной смерти. «Звал, звал», – ответил Гарри. «У меня есть для тебя задание». «Кикимир сделает все, чего желает хозяин», – сказал Кикимир, поклонившись так низко, что губы его почти коснулись шишковатых пальцев ног. «Потому что Кикимиру выбрать не приходится, но Кикимиру стыдно, что у него такой хозяин, да». «Добби все сам сделает, Гарри Поттер», – пропищал Добби. И его большие, как тенистые мячики, глаза наполнились слезами. «Добби почтет за честь помочь Гарри Поттеру». «Значит так, мне нужно, чтобы вы проследили за Драко Малфоем». «Будет исполнено, Гарри Поттер», – воскликнул Добби, и глаза его взволнованно вспыхнули. «И если Добби сделает что-то не так, Добби бросится вниз, с самой высокой башни». «В этом нет никакой нужды», – поспешил заверить его Гарри. Гарри ожидал ответа, ему казалось, что он просто-таки видит, как Кикимир пытается отыскать мозейку в полученном приказе. Через секунду-другую Кикимир, к великому облегчению Гарри, отвесил ему еще один глубокий поклон и с горьким негодованием сообщил: «Хозяин все предусмотрел, Кикимиру придется подчиниться ему, даже если Кикимир предпочел бы». Видите разницу? Один раб, другой свободный. Один исполняет волю своего хозяина, потому что он свободный, потому что он мотивирован тем, что он освобожден. Другой, потому что у него нет выбора. И если задуматься, как мы относимся к повелениям Бога? Как мы воспринимаем повеления Бога сегодня, как рабы или как свободные? Выполняем ли мы их с радостью, потому что мы были освобождены от греха, или мы выполняем их как рабы с негодованием, со взглядом на небеса, испепеляющим Бога? Преображает ли нас история Христа? Постоянно ли формирует нас история Христа? Потому что история Христа должна, история Его жизни, смерти, воскресения из мертвых, она постоянно должна формировать нас. И она, поскольку она меняет нашу мотивацию, она касается теперь абсолютно всех сфер жизни. И если мы, ища оправдания через Христа, оказываемся такими же грешниками, как и язычники, значит ли это, что Христос распространяет грех? Ни в коем случае. Ведь если я вновь пытаюсь оправдаться через соблюдение закона, что некогда сам же и отверг, то этим я и показываю, что я нарушитель закона. Закон приговорил меня к смерти, и, умерев, я освободился от власти закона, чтобы жить для Бога. Я был распят со Христом, и уже не я, но Христос живет во мне. Моя жизнь в этом теле – это жизнь верой в Сына Божьего, полюбившего меня и отдавшего себя за меня. Потому что Евангелие меняет нашу мотивацию, потому что оно переворачивает наши представления о духовности, оно проникает во все сферы нашей жизни. На поверхности кажется, что конфликт Павла и Петра – это конфликт, связанный с определенными диетическими установлениями, связан с едой, что Павел просто обличает Петра в том, что Петр теперь ест то, что едят язычники, это на поверхности. Но если мы посмотрим чуть глубже, мы увидим, что на самом деле нет, конфликт является не столько о еде, это конфликт о национальности, это конфликт между двумя этническими группами, между иудеями с одной стороны и язычниками с другой стороны, он глубже. Но на самом деле мы видим, что конфликт этот еще глубже. Он касается восприятия Петром себя, он касается того, как Петр видит себя. И насколько важно для Петра, чтобы его принимали выходцы из фарисеев. На самом деле, Евангелие касается всей нашей жизни. Оно преображает такие повседневные наши отношения к таким повседневным вещам, как еда. Оно преображает наши отношения к таким повседневным вещам, как еда. Его социальные отношения с теми, кто выше его по положению в обществе, оно преображает отношения Петра с теми, кто, как ему кажется, выше его по социальному положению. Оно изменяет его отношения с людьми другой национальности. И сегодня Евангелие изменяет наше отношение к людям другой национальности. Оно продолжает менять наше отношение к людям другой национальности. Его отношение к себе. Евангелие меняет наше отношение к себе. Оно меняет то, как мы воспринимаем себя, то, какими мы видим себя, историю, которую мы рассказываем себе о себе. Затрагивает ли радостная весть Христа действительно абсолютно все сферы нашей жизни? Есть ли какие-то области нашего бытия, которые не затронуты Евангелием? Существуют ли какие-то проблемы в нашей жизни, на которые мы просто не можем посмотреть через призму благой вести жизни, смерти и воскресения Христа? Есть ли что-то в нашей жизни или нет? Фрэнсис Шейфер был одним из, наверное, самых влиятельных мыслителей, богословов евангельского движения 20 века. Во многом это один из людей, который повлиял как раз, в прошлый раз мы говорили о нашем отношении к культуре, вот этот человек, который повлиял на то, что евангельское движение внутри протестантизма не ушло из мира, не создало свою альтернативную культуру, а пыталось все-таки каким-то образом участвовать в жизни общества. Фрэнсис Шейфер один из людей, который как раз вывел евангельское движение на это. В своей книге «Церковь глазами мира» он напоминает о том, насколько глубоким должно быть влияние веры на нашу жизнь. Он пишет, церковь должна знать, благодаря чистоте ее доктрины и насущности, должны знать, благодаря чистоте ее доктрины и насущности ее общины. Две вещи. Чистота доктрины и насущность общины. Наша церковь столь часто ограничивается лишь пунктами проповеди, уделяя мало внимания созиданию общины, но явление Божьей любви на деле столь прекрасно, что оно просто обязано быть в нашей жизни. Явление Божьей любви настолько прекрасно, что оно обязано быть в нашей жизни, в жизни каждого из нас. Оно должно быть неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Оно должно проникать во все сферы жизни каждого из нас. Таким образом, чтобы любой, кто смотрит на нас, видел любовь Христа, ощущал любовь Христа. История Христа постоянно формирует меня. История Христа постоянно формирует меня. У всех нас есть истории нашего прошлого, которые формируют нас. Но также у нас есть истории нашего будущего, которые определяют нас. Истории, которые мы рассказываем себе, истории успеха, удачи или, наоборот, поражений. Когда, принимая за то или иное дело, когда, приходя на то или иное собеседование, мы рассказываем себе истории того, что будет дальше. И в зависимости от этого меняется наше поведение. Если мы приходим на собеседование и говорим себе уже о том, что готовим себя к худшему, то, приходя на собеседование, скорее всего, мы будем вести себя неуверенно. Но если мы приходим на то же самое собеседование, когда мы говорим о том, что у нас есть все шансы для того, чтобы нас взяли на работу, у нас есть все шансы для того, чтобы нас приняли, наше восприятие себя и, соответственно, восприятие нас другими людьми меняется самым радикальным образом. Мы рассказываем себе истории не только о нашем прошлом, мы рассказываем себе истории о нашем будущем. Но если Бога нет, если Он не существует, то единственная история, которую нам стоит рассказывать о нашем будущем, это история того, что однажды мы умрем. И дальше, в лучшем случае, небытие. Нам стоит рассказывать себе эту историю, но мы предпочитаем говорить о любых других историях. Но Бог есть. Он не просто существует. Он приходит в этот мир, и в отличие от всех нас, история, которую рассказывает Христос о своем будущем на протяжении всей своей жизни, это история мученической смерти, это история того, что он будет предан, это история того, что он погибнет, это история того, что он умрет. Потому что Бог настолько сильно любит нас. История, которая формирует, характеризует жизнь Христа на протяжении его земного пребывания в этом мире, это история смерти. Смерть определяет жизнь Христа, чтобы вечность формировала мою жизнь. Смерть определяет жизнь Христа, чтобы вечность формировала мою жизнь. Чтобы теперь, когда я рассказываю себе историю того, что меня ждет, я бы касался не только собеседования, приема на работу, успеха, я бы касался грядущего рая. Я бы касался той вечности, которая меня ждет. Я бы рассказывал себе, напоминал бы себе о том нетленном венце, который ожидает меня в раю, потому что это история, которая формирует меня и формирует мое отношение к этому миру и формирует отношение ко всему, что происходит в этом мире, потому что я сформирован историей Христа. Я не просто сформирован ей, она продолжает постоянно формировать меня. Доверились ли вы Христу? Вспоминая свою жизнь, оглядываясь на свое прошлое, есть ли момент в вашей жизни, когда вы можете сказать, что вот тогда я обратился к Богу в молитве покаяния, тогда я принял Христа, тогда я попросил прощения за свои грехи, тогда его история стала моей историей, тогда я был сораспят со Христом, тогда я умер для себя, тогда я принял его. Если такого момента нет, обратитесь к Нему сегодня в тихой молитве покаяния между вами и Богом с искренностью. Попросите Его войти в вашу жизнь и изменить вас, сделать вас таким человеком, каким Бог хочет вас видеть. Опять-таки, применяя тему предыдущей проповеди, Аня Розенталь поделилась на этой неделе тем спектаклем, который она видела, поделилась в своем закрытом телеграм-канале. Это спектакль, посвященный жизни жены Достоевского, Достоевская, «Сны Анны», с зарисовками из жизни Федора Михайловича. И цитаты Достоевского, цитаты из его дневников, которые очень коснулась Аню, я хочу поделиться с вами этой цитатой, с разрешения Ани. В своих дневниках Достоевский пишет: «Я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост. Вот он. Верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа. И не только нет, но с ревнивой любовью говори себе, что и быть не может. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, то мне лучше бы хотелось оставаться со Христом, нежели с истиной. И, наверное, только с последней частью я не соглашусь с Достоевским. Произношу это со всем смирением». Если истина против Христа, мы должны быть с истиной. Но слава Богу, что Христос есть путь, истина и жизнь. Слава Богу, что они неразлучны, что это не просто история, это реальная история. Реальная история того, что произошло на самом деле. История Христа постоянно формирует мою жизнь. Это означает, что рассказ о жизни, смерти и воскресении Спасителя переворачивает мои привычные представления о духовности. Поэтому преображает мою мотивацию в жизни. И поскольку Евангелие преображает мою мотивацию в жизни, оно проникает во все сферы моей жизни. В следующий раз продолжаю говорить о видении, целях, призваниях, о том, что мы должны понимать в нашем видении, целях и призваниях. Мы поговорим с вами о том, каким образом найти смысл в своей работе, как найти смысл в любом труде, которым мы трудимся, как любой земной проклятый труд может стать райским. Как любой земной проклятый труд может стать райским. Мои родители привили мне любовь к Николаю Люскову. Они привили мне любовь к его повестям, рассказам, потому что они очень ценили его язык. И на самом деле, если вы хотите улучшить ваш русский язык, расширить словарный запас, улучшить слог, читайте Люскова. Люсков – это потрясающий пример очень чистого, очень глубокого, очень красивого русского языка. И кроме его знаменитых «Левши», кроме «Леди Магдалины Пцентского уезда», у него есть потрясающие духовные рассказы. И один из таких потрясающих духовных рассказов называется «Однодум». Он про городничего, то есть про полицейского, который в какой-то момент перестает брать взятки. Чтобы вам было чуть-чуть проще. Есть такая сатирическая передача «Наша Раша». Смотрели кто-нибудь? Слышали? Там есть персонаж, лейтенант ГИБДД из Вологды, который не берет взятки. Вот лейтенант ГИБДД из Вологды – это не придумка авторов передачи «Наша Раша». Это на самом деле заимствовано из «Однодума» Лескова. В чем проблема того, что городничий не берет взятки? Проблема в том, что когда один не берет взятки, то тогда нет откатов наверх. Тогда нет вот этой, тогда цепочка разрушается. А как только разрушается цепочка, страдают от этого все, кто выше этого городничего. И вот люди, которые выше этого городничего, собираются вместе для того, чтобы каким-то образом понять, как мы можем вернуть человека, приструнить человека, вернуть его к тому, чтобы он снова брал взятки. Батюшка, с которым они советуются, предлагает им хитрый план женить городничего, потому что когда появляется жена, то тебе не до принципов, тебе нужно кормить семью. И естественным образом как бы городничий начнет тогда брать взятки. И ему объясняют, что проблема намного, намного глубже. Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается? Библии начитался. Ишь его дурака угораздило. Да, начитался от скуки и позабыть не может. Экий дурак. Что ж с ним теперь сделать? Ничего не сделаешь, он уже очень далеко начитан. Неужели до самого Христа дошел? Для нас естественно воспринимать Евангелие как некие азы христианской веры. Как некие азы, как азбуку. Мы прошли эти азы, и потом мы движемся дальше, к более глубоким истинам. А Евангелие – это весь алфавит. Евангелие – это вся грамматика. Евангелие – это весь синтаксис. Евангелие – это язык, которым мы говорим. Это не просто азбука, это абсолютно все в нашей жизни. Абсолютно все. Именно поэтому каждому из нас стоит научиться рассматривать свою жизнь, интерпретируя ее теми истинами, что мы видим в Благой Вести. Поступаем ли мы в согласии с радостной вестью в наших романтических взаимоотношениях? В том, как мы учимся, как мы сдаем экзамены? Поступаем ли мы в согласии с нашей радостной вестью в том, каким образом мы выстраиваем отношения в семье? Каким образом мужья относятся к своим женам? Каким образом мужья относятся к своим детям? Я с ужасом начал замечать эпидемию. Эпидемию не просто индивидуализма, эпидемию эгоизма среди мужчин. Когда здоровые, крепкие мужики начинают говорить о том, что я хочу жить для себя. Этот поезд ушел и рельсы намотал тогда, когда ты женился. Этот поезд ушел и рельсы намотал тогда, когда у тебя появились дети. Ты не можешь уже жить для себя. Точно так же, как любая мама не может жить для себя. У нас есть обязательства, которые выше нас. Вот смотрим ли мы на эти обязательства через призму Евангелия? Воспринимаем ли мы их через призму Благой Вести? Как мы относимся к деньгам? Как мы относимся к карьере? Как мы рассматриваем государство, страну, в которой мы живем? Смотрим ли мы на нашу страну через призму Евангелия? Смотрим ли мы на непопулярных, может быть, или несимпатичных нам руководителей от низового до самого верхнего уровня через призму Евангелия? Через призму восприятия их, как людей, за которых Христос умер и которых Христос хочет видеть в своем Царстве Небесном. В том, как мы оцениваем события в сфере культуры или политики. Воспринимаем ли мы их через призму Евангелия, так, чтобы это было таинством для людей вокруг нас, и чтобы они не могли объяснить наше отношение никак иначе, кроме как. Они Библии начитались. Они до Христа дочитались в Библии. Поэтому их восприятие настолько, настолько удивительно, настолько благословенно. Вот как описывает это Лесков. На Руси все православные знают, что кто Библию прочитал и до Христа дочитался, с того резонных поступков строго спрашивать нельзя. И уже в самом конце рассказа Лесков пишет, прощаясь, Манской сказал Рыжову: «Я вас не забуду и совет ваш исполню. Прочту Библию». Да только этого мало. «А вы на 10 рублей в месяц жить поучитесь», добавил Рыжов.
другими словами. Вы дочитайтесь до Христа. Потому что история Христа постоянно формирует меня. Давайте помолимся. Господь наш, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя. Дай нам смотреть на нашу жизнь через Твою историю. Дай нам, Господь, воспринимать себя, дай нам, Господь, воспринимать то, что происходит в нашей жизни, происходит в нашем мире, Твоей историей. Чтобы, когда нас спрашивают, что сформировало вас, мы вспоминали прежде всего Твою историю жизни, смерти, воскресения, Твою любовь к нам, Твою жертвенность по отношению к нам. Я прошу Тебя о тех, кто еще не знает Тебя. Сделай Твою историю их историей. Дай им сегодня обратиться к Тебе и сказать: Господи, я хочу, чтобы меня формировала Твоя любовь, я хочу, чтобы меня формировало Твое прощение, я хочу, чтобы мою жизнь определяла Твоя жертва за меня. Прости мне мои грехи, очисти, омой меня, войди в мою жизнь, чтобы я был сораспят с Тобою, чтобы вечность я наследовал с Тобою. Преобрази меня. Во имя Твое Святое молимся, в имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.